Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы делимся с вами главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Сегодня будет как раз больше о мире, потому что мы будем подробно говорить о конференции по восстановлению Украины, которая прошла на этой неделе в Лондоне. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам подкаст выходит в формате интервью. Но прежде чем мы начнем разговор с моей коллегой Валентиной Васильевой, которая освещала конференцию в Лондоне, я бы хотела, как всегда в начале выпуска, сказать несколько слов об обстрелах. Небольшая сводка. Этой ночью россияне нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Сообщается, что было запущено 13 ракет. Украинские военные говорят о том, что все они были сбиты. Воздушная тревога снова звучала по всей территории Украины. Был обстрелян, в частности, Херсон. Удар пришелся по коммунальному транспортному предприятию. Там погибли двое работников. Также с утра россияне обстреливают Запорожскую область. Там один погибший и трое раненых. Сейчас дачный сезон. Люди шли с остановки автобуса к себе на дачные участки и получили ранения. Повреждены частные дома и многоэтажки. За все эти и многие другие разрушения в итоге должна будет заплатить Россия. С этим согласились все выступавшие на конференции по восстановлению Украины, которая прошла на этой неделе в Лондоне. За всем, что там происходило, внимательно следила моя коллега Валентина Васильева. И сейчас она нам все расскажет. Валя, привет.
Привет, Ксюш.
Я уже прочитала твой текст конференции, который ты написала для нашего веб-сайта. Кстати, всех приглашаем почитать. Ты пишешь, что конференция началась с объятий. То есть действительно чувствовалось какое-то не только политическое, но и человеческое единение.
Да, это ты очень правильно подметила про человеческое единение. Вообще, надо сказать, что конференция проходила 21-22 июня, и до последнего, буквально до 19 июня, журналисты даже не знали, где именно она будет проходить. Все было в условиях такой страшной секретности. И уже потом, когда конференция началась, была первая сессия открытия, и мы зашли в зал конференции, мы, я имею в виду журналисты, мы поняли, почему. Потому что такого количества именитых гостей, министров иностранных дел, мировых лидеров мы давно не видели, но вот только если на саммите НАТО или на саммитах Большой Семерки бывает, вот примерно такой же был состав, практически весь состав Большой Семерки.
Да.
И действительно, там была представлена большая украинская делегация, был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, к которому буквально все подходили, здоровались. Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок очень тепло его обняла. Она не раз была в Киеве за эти полтора года войны. Урсула фон дер Ляйен была президент Еврокомиссии. И все друг с другом очень тепло общались. Было видно, что действительно все на одной волне, и все рады друг друга видеть. И все действительно и по-человечески, как ты правильно отметила, и, конечно, и официально, и формально Украину поддерживают. И вот даже видя это все без заявления еще пока лидеров, уже было понятно, что вот эти все разговоры российской пропаганды о том, что Запад устал поддерживать Украину, нет ни сил, ни желания, ни средств, абсолютно неправда. Мы видим, что все на одной волне, и все готовы быть с Украиной не только до окончания войны, но и после, вкладываться в восстановление.
А как встречали президента Украины Зеленского?
Перед началом его речи, он выступал по видеосвязи,
да,
выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который назвал его своим другом. Он неоднократно называет Зеленского своим другом. В этот раз это было не исключение. И речь у него была самая долгая из всех выступавших. Я не скажу, сколько минут, но она была длительная. И Зеленский очень четко объяснил, почему Западу стоит вкладываться в восстановление Украины, так как это интерес не только украинцев, но интерес вообще всего западного сообщества. Потому как на премьер Украины можно просто посмотреть, как можно трансформировать энергетику на возобновляемые источники энергии, как можно сделать такое новое общество, модернизированное. И это может быть такой глобальный проект для всех, поэтому в этом смысле интересно. Конечно, после того, как Зеленский завершил выступление, ему хлопали довольно долго, и было понятно, что все Украину поддерживают и очень тепло встречают, как всегда, когда Зеленский появляется на выступлениях и в Евросоюзе, и в других странах, где он выступал, его очень тепло встречают.
Какие страны участвовали в конференции? Насколько я понимаю, 60 государств было и 1000 должностных лиц примерно.
Да, и, как я уже отметила, основные страны Большой Семерки. Присутствовал и министр иностранных дел Франции, и министр иностранных дел Германии, был госсекретарь США Энтони Блинкен, и премьер-министр Латвии лично приехал, представители Японии были, и были представители мирового бизнес-сообщества. Ричард Брэнсон выступал по видеосвязи, Хаффет Баффет выступал публично. В последний день конференции он, кстати, заявил о том, что считает, что западное сообщество делает недостаточно для поддержки Украины и нужно усиливать поддержку. И много было действительно представителей различных стран и также представителей частного бизнеса. Что интересно, по итогам 500 компаний из 42 стран мира договорились о том, что будут вкладываться в Украину, выразили свой интерес для поддержки Украины. И это стало одним из таких больших итогов этой конференции, когда у премьер-министра Украины Дениса Шмигаля спросили в итоге, сколько именно частного бизнеса удалось собрать предполагаемых инвестиций или обязательств по инвестициям. Он сказал, что это большая сумма, но украинскому правительству нужно это еще подсчитать.
Ты знаешь, когда говорят о восстановлении Украины, многие думают прежде всего о восстановлении после окончания войны. О чем шла речь? О будущем или о том, что надо делать уже сейчас?
Да, это интересный вопрос. На самом деле можно разделить восстановление Украины на две категории. Первое – это то, что срочно нужно восстанавливать. Понятно, что близится зима, и очень много жилых объектов, жилых домов оказалось разрушено после российских ударов, и энергосети также. Поэтому на вот это срочное восстановление Украины, по оценкам Всемирного банка, нужно 14 миллиардов долларов. И, как заявил Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, перед началом конференции, 6,5 миллиардов из этой суммы пока не хватает. Но вот за эти два дня конференции, насколько журналистам удалось понять, Денис Шмигаль считает, что удалось достичь договоренностей, чтобы по итогам страны Большой Семерки помогли собрать вот эти 6,5 миллиардов на срочное восстановление Украины, которое вот необходимо именно сейчас. Другие деньги, это 400 миллиардов долларов по оценкам Всемирного банка. Именно столько нужно на полное восстановление Украины, но это было еще в феврале, то есть это еще было до разрушения Каховской ГЭС. Естественно, цифра сейчас уже оказывается больше, и с каждым днем она увеличивается. Так вот, эти деньги уже также собираются, и прозвучало очень много от различных стран ярких заявлений о финансовых взносах. США заявили о выделении 1,3 миллиардов долларов на восстановление Украины, в том числе половина из этих денег пойдет на восстановление энергетической сети. Одним из самых ярких заявлений стало заявление Евросоюза о выделении 50 миллиардов евро до 2027 года на поддержание бюджета Украины, и об этом заявила Урсула фон дер Ляйен на конференции. Я предлагаю послушать.
В 2027 Ukraine's remaining fiscal gap is about 60 billion euros.
До 2027 года дефицит бюджета Украины будет оставаться в размере 60 миллиардов евро. Вдобавок, на срочное восстановление Украине нужно еще 50 миллиардов. Таким образом, общая сумма, которая нужна Украине и не покрыта, это 110 миллиардов евро до 2027 года. Поэтому мы предложили, что страны ЕС закроют 45% этого дефицита. Мы выделяем на это Украине 50 миллиардов евро.
Это была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Интересно, кстати, в этом смысле то, что Украина, получается, на следующие 4 года получает совершенно точно поддержку от Евросоюза. Евросоюз берет на себя эти обязательства. Часть из этих денег – это кредиты. 33 миллиарда евро – это кредиты. 17 миллиардов евро – это взносы, это гранты от Евросоюза. И часть из этих денег, кстати, Евросоюз просит Украину направить именно на улучшение инвестиционного климата, чтобы привлекать страну уже частный бизнес. Что касается других заявлений, то Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, также заявил, что Британия предоставляет кредитные гарантии Украины на сумму 3 миллиарда долларов. Это тоже такая серьезная инвестиция и серьезная помощь. Но, говоря обо всех этих цифрах, конечно, все говорили об этом. Это буквально такая красная линия конференции, что заплатить за все должна Россия. Это говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. И украинская делегация это постоянно подчеркивала. И об этом сказал Риши Сунак, премьер-министр Великобритании. Вот давайте послушаем, как он об этом сказал.
Вопрос для нас сегодня – что мы можем сделать, чтобы поддержать? Вначале быстро восстановиться, а затем помочь Украине раскрыть ее потенциал. Это ясно, что Россия должна заплатить за разрушение, которое она принесла. Поэтому мы работаем над тем, чтобы изучить легальные способы использовать замороженные российские активы. И в понедельник мы уже приняли новый закон, который позволяет нам не снимать санкции с России, пока она не выплатит Украине компенсации.
Это был Риши Сунак, премьер-министр Великобритании.
Кстати, а влияет ли как-то обстановка на фронтах на желание инвесторов вкладываться в Украину? На этой неделе, как ты знаешь, наверное, много говорили о том, что контрнаступление украинское идет медленно, и о том, что якобы оно не оправдывает ожиданий Запада. Такие оценки, по крайней мере, звучали на CNN. Вот как-то это обсуждалось?
Да, это интересный вопрос. Его задавали, кстати, западные журналисты на последней итоговой уже пресс-конференции премьер-министра Украины. И он ответил, что на самом деле это никак не отразилось, инвесторы по-прежнему готовы, и инвесторы понимают, что Украина готова идти до конца и сохраняет, прежде всего, жизни своих солдат, продвигаясь медленно, но эффективно. Вот у нас есть его цитата, давайте послушаем.
Для нас имеет значение жизнь каждого человека. Мы не будем сжигать жизни людей в огне этой войны, как это делают россияне. Российская армия, по сути, советская. Они не считают потерянной жизни. Но мы воюем по стандартам НАТО. Мы стараемся спасти каждого солдата. Поэтому мы проводим операции с умом и осторожностью. И поэтому времени на это нужно больше. Но контрнаступление идет вперед. Нужно набраться терпения, и мы все увидим результаты. И мы оптимисты. Мы считаем, что мы освободим всю территорию, оккупированную Россией.
Это был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
А какими были главные темы конференции? Ну, мы уже об этом немного поговорили, но вот если обозначить такие основные направления, какие ты можешь перечислить, а потом мы, может быть, о каждом немного поговорим.
По направлениям, наверное, стоит вообще сказать, что... Во-первых, это замороженные российские активы и то, как Россия должна будет за это заплатить. И в этом смысле важно не только заявление британского премьера Риши Сунака, но и заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что до ухода на летние каникулы Еврокомиссия представит механизм, как мобилизовать замороженные российские активы, использовать их на благо Украины. Не обязательно их конфисковать, их можно просто вкладывать, инвестировать и таким образом получать проценты и направлять их на восстановление Украины. Вторая часть, мы это немножко затронули уже, что восстанавливать Украину можно уже сейчас. То есть какие-то вещи можно делать уже сейчас и делать это с залогом на будущее. То есть, например, если восстанавливать энергосети, то их нужно децентрализовывать для того, чтобы отходить от советской схемы, а делать ее более модернизированной, простраивать коммуникации между украинскими энергосетями и Европой для того, чтобы Украина могла поставлять впоследствии электричество Евросоюзу. Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать одним из главных ключевых поставщиков чистого электричества для Евросоюза. Третье – это то, что необходимы гарантии безопасности, и это тоже одна из главных тем. Понятно, что никто инвестировать, особенно частный бизнес, не будет в страну, которая находится под бомбами, и нужны бизнесу гарантии безопасности. Какими они будут, это не так важно для бизнеса. Бизнес должен понимать, что то, что он вкладывает, не будет разрушено ближайшей российской атакой. И об этом сказали, кстати, и эксперты из Германии, фонда Маршалла. Давайте послушаем.
То, что мы увидели в прошлом и этом году, беспрецедентные усилия международного сообщества поддержать Украину и не давать забыть об Украине. И сейчас мы переходим к конструктивному планированию, подкрепленному реальными деньгами. Я думаю, это большое достижение многих международных игроков. Сейчас существует два разных вида инвесторов. Если у вас есть акции в Украине и инвестиции в Украине, многие, вероятно, удвоят инвестиции в Украину. Если у вас нет инвестиций в Украине и у вас есть выбор вкладываться в Украину или какое-то другое место в мире, вы, конечно, не пойдете туда, где падают бомбы. Так что я был бы пока осторожен насчет новых прямых инвестиций. Главное условие для этого – это предсказуемый мир и снижение рисков, которые происходят на этой конференции.
Это был вице-президент германского фонда Маршалла Томас Брокков.
А если, кстати, говорить о странах, вот ты упомянула германский фонд. Можно ли сказать, что у каждой страны в помощи Украине есть какая-то специфика? Там какая-то страна больше предлагает чего-то из области зеленых технологий, какая-то страна больше занимается восстановлением жилого фонда? Или нет такого разделения, по крайней мере, оно незаметно?
Ну вот именно такого разделения я не заметила. Я могу сказать, что вот просто если по цифрам, то около 300 миллионов евро Германия обязалась выделить на гуманитарную помощь для Украины, 40 миллионов евро Франция на быстрое восстановление. Но, наверное, не стоит делать вывод, что для Франции приоритет – это быстрое восстановление, а гуманитарная помощь, например, нет. Но интересно, что для всего Евросоюза, так как звучали заявления о том, что Украина станет частью Евросоюза, это очень важно, ни у кого в этом сомнений, в общем-то, нет. Для всего Евросоюза важно, чтобы, восстанавливаясь, Украина также модернизировалась под европейские стандарты. И мы знаем, что Евросоюз сейчас стремится перейти на зеленую энергию. И для этого, конечно, все страны, которые вкладывают в Украину и восстанавливают Украину, они фокусируются на том, чтобы Украина была зеленой страной, чтобы, когда строились новые здания, они были энергосберегающими, чтобы были солнечные панели на домах и прочие такие вещи, которые актуальны для всего Евросоюза, но, судя по всему, Украина начнет одна из первых их применять, потому как нужно будет восстанавливать, и, скажем так, это будет такая одна из стран, которая может показать пример, как вообще все это может работать в плане зеленой энергетики.
То есть, я правильно понимаю, что задача не вернуть все, как было, а сделать послевоенную Украину гораздо лучше и современнее, чем она была до этого?
Да, да, именно так, и об этом все говорят, и что интересно, что обсуждают вплоть до деталей. Это не первая конференция по восстановлению Украины, точнее, буквально месяц назад германский фонд Маршалла в Брюсселе организовывал тоже большой форум по поводу того, как Украину восстанавливать, и там очень детально обсуждали, например, как будут города украинские адаптированы для людей с инвалидностью, например, маломобильных людей.
Это очень интересно.
Это очень интересно, поэтому сейчас и эксперты, и инвесторы, когда говорят об Украине, они говорят именно о стране будущего, страна мечты. Вот именно так Урсула фон дер Ляйен назвала Украину и призвала инвесторов вкладываться. И понятно совершенно, что, по крайней мере, в дискуссиях никто не собирается восстанавливать все на том уровне, на котором было. Все хотят сделать лучше и сильно лучше.
Известно ли, когда пройдет следующая конференция и чему она будет посвящена?
Она пройдет через год. Год назад проходила она в швейцарском Лугано. И если говорить вот о том, в чем разница этих конференций, то если в Лугано обсуждали принципы, идеи, то есть такие теоретические вещи, то сейчас уже перешли конкретно к вещам, которые будут восстанавливать, сколько денег на это будут выделять и так далее. Следующее, видимо, будет с еще большей конкретикой, может быть, уже представят какие-то проекты, уже какие-то вещи, которые были восстановлены. Но пока даты не называют, говорят, что это может быть Берлин, но пока точной информации на этот счет нет.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была моя коллега, журналист «Голоса Америки» Валентина Васильева. Мы говорили о конференции по восстановлению Украины в Лондоне. И, мне кажется, очень хорошая получилась концовка. Украина должна стать страной мечты. Мы надеемся, конечно, на то, что это так и произойдет. Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми главными новостями о войне в Украине. Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи!